В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 2 августа. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час вы, в частности, узнаете вот о чем. От кого зависит судьба моста в станице Луганской? Спастись от карательной психиатрии или наказать убийцу? Два взгляда на одно преступление. Vice News убрал из заголовка своей статьи слова про, цитата, «гражданскую войну в Украине». И разговор в студии прямого эфира. Вот, собственно, был уже год фактически после нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого Екатерина была смертельно ранена. Вот в эфире с нашими участниками программы адвокатом Масина Емом и депутатом Мариупольского городского совета от фракции «Сила людей» Максимом Бородиным мы попробуем выяснить, кислота, пуля, тюрьма, таково является активиста судьба в Украине даже после, сколько уже, более 5 лет после революции достоинства, или все же таки есть какие-то рычаги найти и наказать убийц, как-то повлиять на ситуацию, чтобы власть прислушивалась к общественным активистам. 0800-300-403, вы, друзья, тоже имеете возможность принять активное участие в этом разговоре.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сейчас о наиболее интересных событиях. Мой коллега Егор Устинов, он с нами в студии. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, тогда как украинские военные продолжают выполнять условия перемирия. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют об одном обстреле со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. В районе контрольно-пропускного пункта станица Луганская продолжается разминирование территории вокруг разрушенного автомобильного моста. Планируется, что саперы госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины проверят местность на противоположной части моста, которую контролируют боевики. Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, в период с 1 по 10 августа будет осуществляться разминирование участков вдоль моста через реку Северский Донец. Станичные Луганской районной администрации сообщили, что вопрос доступа украинских саперов на другую сторону моста будет поднят представителям Украины в трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой. Соединенные Штаты Америки официально выходят из российско-американского договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что вместе с этим соглашением мир потеряет бесценный предохранитель от ядерной войны. Напомню, что договор в 1987 году подписали лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещал обоим ядерным державам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 километров. Фактически подписание этого договора вывело мир из состояния холодной войны. Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия договора, и в этой ситуации его сохранение невыгодно Соединенным Штатам. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил существование заявления об отставке с поста руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Президент уточнил, что на сегодня не подписывал это заявление. Также Зеленский отметил, что при необходимости может показать обществу заявление на увольнение от членов его команды. Накануне вечером СМИ, ссылаясь на источники в Офисе президента, сообщили о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке. Также была опубликована фотография заявления, однако в нем не было даты и подписи. Позже в офисе президента опровергли сообщение о том, что Андрей Богдан идет в отставку. В Донецкой области протестуют горняки шахты Кураховская и 1-3 Новогрудовская госпредприятия «Селидов-Уголь». Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, работники первой смены шахт отказались спускаться в забой. Предприятия работают в режиме жизнеобеспечения. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. В воскресенье 4 августа в регионе ожидаются дожди местами с грузами. Ветер западный с переходом в юго-западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 20 до 25 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадского радио. С этой минуты они присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реали». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реали», номер которого 0800 300 403. Можете адресовать свои вопросы участникам нашего прямого эфира. Адвокату-правозащитнику, участнику инициативы «Хто замовив Катю Гандзюк» Масі Наєму. Максиму Бородіну, екологическому активисту, депутату Горсовета Маріуполя от партии «Сила людей». Эти двое участников будут с нами на прямой связи. И, собственно, гостю нашей студии Сергею Макрушину. Это тоже активист, и он частый гость проекта «Радио Свобода Крым Реали». Он будет с нами в студии. И будем говорить о том, каково же является сейчас, через более чем 5 лет после революции, достоинство, судьба общественного активиста в Украине. Кислота, пуля и тюрьма. Или все-таки рычаги влияния на власть имеются и возможность наказать убийц и заказчиков таких преступлений, как против Екатерины Гандзюк, ставшей жертвой нападения ровно год назад и в результате погибшей, все же такие рычаги и влияния имеются. Вот и об этом будем говорить в прямом эфире минут через 8-9.
«Донбасс Реали» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. На контрольном пункте въезда-выезда станицы Луганская продолжается разминирование территории вокруг разрушенного автомобильного моста. В то же время специалисты так и не могли попасть к месту провала обрушенной части моста. Как известно, в результате активных боевых действий в 2015 году произошло это обрушение. Возле объекта побывал корреспондент радио «Донбасс Реали» Алексей Виноградов и расскажет нам сейчас, что же там происходит, что Алексей увидел на месте.
Сегодня второй день разминирования. На площади в полгектара земли работает 10 сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Задействовано 4 единицы техники. Но работают украинские спасатели только на территории, прилегающей к мосту. Дальше их не допускают представители группировки ЛНР. Сегодня те, в свою очередь, сами начали работы по разминированию. Мы наблюдали специалистов возле моста и под самим мостом. Часть из них были в форме так называемой МЧС ЛНР, но были и в военной форме, только что их отличало просто от военных, это надпись или нашивка на спине МЧС. Согласно договоренностям о разведении сил и средств, там, на той территории, военных быть не должно, кроме представителей совместного центра по координации и контролю. Об этой же ситуации нам рассказал и глава Станично-Луганской районной администрации Юрий Золкин. Предлагаю его послушать.
Ну, на жаль, ситуація на сьогодні не дуже змінилась. Чому? Тому що наших співробітників ДСНС знову не допустили до провалу для того, щоб вони обстежили територію біля порушеної частини мосту. Однак сьогодні ми спостерігаємо, що окупанти вивели сюди людей в військовій формі, які почали працювати з приборами для розмінування. Хто ці люди? Невідомо, що вони роблять, в який спосіб.
Также сегодня на мосту были российские журналисты. Мы видели как минимум оператора канала «Россия-1» журналистам. Интересно то, что они зашли на территорию, куда раньше не ходили. То есть они перешли, перешли деревянную конструкцию над провалом моста и снимали уже на месте, куда подъезжает автобус, который недавно запустила украинская сторона, чтобы он подвозил пожилых людей. То есть до этого так далеко российские журналисты не заходили.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
На Донеччине отец осужденного выиграл апелляцию и таким образом не дал отправить сына в единственную в Украине психиатрическую больницу с надзором в Днепр. Подсудимого хотели направить туда, несмотря на то, что его паспорт во время следствия пропал. То есть формально его личность до сих пор не установлена. Лечебница в городе Днепре – та самая, которую МОЗ Украина решила расформировать, заявив про пытки и жестокое обращение там с пациентами. Подробнее корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
В Донецкой области продолжают рассматривать дело Тышкевича. В 2018 году в Славянске он убил мужчину. Отец Михаила говорит, что личность сына во время суда не установили, паспорт его пропал. Несмотря на это, Михаилу присудили принудительное лечение в учреждении с суровым надзором. После приговора Михаила продолжали лечить в областной клинической психиатрической больнице Славянска. А в Днепре, где расположена больница со строгим надзором, пациента без паспорта не принимали. Видимо, рассчитывая на то, что решение суда заменит паспорт, прокуратура обратилась в суд с просьбой уточнить название больницы. И судья Славянского суда Татьяна Хаустова указала, что Михаила Тышкевича должны принудительно лечить в Днепре. Но и этого оказалось недостаточно. Александр Тышкевич говорит, что его сына и после этого суда не приняли в другой больнице.
Его в 6 или в 7 утра вывезли, не дали ни сухпаек, ни воду. Продержали до 11 часов вечера. В 11 часов вечера вернули. То есть приехал голодный. В Днепре его не приняли, потому что паспорта не было, естественно, они не могут принять кота в мешке.
Александр Тышкевич решил оспорить это решение судьи Хаустовой в апелляционном суде. Против этого выступила мать убитого Татьяна Смирнова. Ее мнение не изменилось с прошлого суда. Вот что она рассказывала нам в Славянске в мае.
Зарезали, там больше 9 ножевых ран. Смертель, сын умер. Остались 2 внучки. Сейчас уже 4 девочки, а другой вот в августе будет 6. Он сидит в обыкновенной клинике. Он должен сидеть в Днепропетровске в строгом режиме.
А Федор Фролов, прокурор Донецкой областной прокуратуры, поддержал апелляцию Тышкевича.
Попала суду першої інстанції, повинна бути скасована в зв'язку з тим, що суд першої інстанції дійсно вийшов за межі своїх повноважень, вказавши у своїй ухвалі конкретний психіатричний заклад, де Тишкевич повинен бути проходити примусові заходи медичного
характеру. В итоге апелляционный суд Донецкой области отменил решение суда Славянска. В этот раз мать убитого категорически отказалась с нами общаться, но было видно, что женщина решительно настроена добиваться строгого надзора для виновного в убийстве сына. А Александр Тышкевич сообщил, что после его многочисленных жалоб и огласки в СМИ в областной больнице врачи наконец-то провели экспертизу состояния Михаила.
Было вынесено группой врачей, экспертов заключение о том, что он социально не опасен, мой сын, и может продолжать лечение в психбольнице с обычным режимом. То есть угрозы для общества не представляет.
Однако Михаил продолжает находиться в больнице без паспорта. Что с этим делать, его отец будет решать после консультации с адвокатом. Но как быть с теми делами, где нет зацепок в виде проблем с документами? Ведь люди, признанные невменяемыми, до сих пор находятся в учреждении, о жестокости в котором говорит даже министр здравоохранения. Радио «Донбасс Реалии» обратилось в Министерство здравоохранения с просьбой о подробном интервью с теми, кто сейчас курирует реорганизацию Днепровской психиатрической больницы с суровым надзором.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
0800 300 403. Тема для обсуждения: кислота, пуля, нечестный суд и тюрьма. Что может ожидать сейчас, уже ожидает, к сожалению, многих общественных активистов в Украине. Поводом для разговора стала годовщина с момента нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого Екатерина получила смертельное ранение после того, как ее облили кислотой. И вот сейчас мы попробуем с нашим гостем, моим коллегой, журналистом проекта «Радио Свобода» Кремль Реалии Сергеем Макрушиным. Приветствую, Сергей.
Добрый вечер.
Попробуем выяснить, действительно такая вот обреченность существует, или активисты за эти несколько лет после революции достоинства доказали, что с ними приходится считаться. У них хотя бы какие-то, но есть рычаги влияния на власть, на силовиков, на так называемые суды в Украине и так далее, и так далее. Естественно, будем говорить о примерах не только Востока Украины, Крыма, но и всей Украины. Вот, кстати, прежде чем мы начнем с Сергеем общаться и к нашему разговору присоединится адвокат, правозащитник, участник инициативы «Кто замовил Катю Гандзюк» Масі Наєм и активист, депутат горсовета города Мариуполя от партии «Сила людей» Максим Бородин. Прежде чем мы начнем разговор, предлагаю послушать подругу, к сожалению, покойной Екатерины Гандзюк, Марину Хромых. С ней пообщался корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир. Вот что высказала подруга, к сожалению, погибшей активистки.
Ну, насправді зараз затримана тільки група, вірніше, не затримана, а вироки отримали тільки група виконавців злочину. А вироки вони отримали дуже невеликі, на нашу думку, і взагалі неприпустимі, як за такий злочин, який вони зробили. А ланка організаторів і замовників має всі шанси уникнути покарання. Серед імовірних замовників двоє взагалі не мають, ну, їм не виголошена підозра. Тому вчора, власне, відбувалися акції в Херсоні з метою, ну, перше, це символічно, тому що напад стався в Херсоні, і ці особи, які причетні до нападу і до саботажу розслідування, мають пам'ятати, що незалежно від того, які там будуть вибори, не вибори, що завгодно, весна, там, літо, немає різниці. Є група людей, це Катіні друзі, Катіні колеги, Катіні близькі, які просто ніколи не забудуть і не пробачать цей злочин. І будуть працювати до останнього, поки всі винні не будуть покарані. Це єдина мета ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк», і вона буде доведена до кінця.
Вот такое мнение, напомню, высказала подруга покойной Екатерины Гандзюк Марина Хромых в эксклюзивном комментарии «Радио Донбасс Реалии». Обращаюсь к гостю студии Сергею Макрушину. Сергей, ну, вы как крымчанин, имеете опыт активиста именно до аннексии со стороны России, и, собственно, момент этой аннексии, когда происходила так называемая «русская весна», вы, к сожалению, на себе, как еще некоторые сотрудники «Радио Свобода», в частности, Левкостек, ощутили все прелести, заботы в кавычках этих всех самооборонцев, ну, или как, ну, они,
да,
назывались,
на самом деле, все
эти красавцы,
выполнял...
вежливые люди вот эти вот пресловутые.
Все, кто пытался выполнить свой профессиональный журналистский долг на тот момент в Крыму, они так или иначе пострадали. Хотя бы тем, что сейчас этой возможности нет в Крыму выполнять свои профессиональные журналистские
обязанности.
Собственно,
это же происходило на Донбассе, и в Донецке, и в Луганске, естественно, в тот момент весной 2014 года. Но если к этой крымской ситуации возвращаться, конечно, это экстремальный случай, как раз государство, агрессор, аннексор, если угодно, это была активная фаза, и здесь никаких правах человека, какие там права человека, к чертовой матери, там международные все договоры ими воспользовались, как туалетной бумагой у Путина. Но вот если уже вспомнить вот этот самый такой момент, жесткий был, сейчас много разных комментариев, кстати, господин Могилев, тот же самый премьер-министр, вот сейчас Радио Свобода дал эксклюзивный комментарий, он говорит, что, мол, были шансы все-таки отстоять и так далее. Как вы считаете,
странно,
кстати?
Странно очень выглядят его слова, потому что он говорил, что он, да, собирал всех служащих милиции на тот момент, начальников в крымском главке, но почему он не объясняет в таком случае, почему большинство тех, кого он там собирал, сейчас служат Российской Федерации? Вот угу. Как с этими людьми он собирался там что-то отстаивать? Вот это большой вопрос, и много остается тоже вопросов к Анатолию Могилеву. Но будем надеяться, что он дальше будет общаться с прессой, с почином. Я его могу только приветствовать,
ну, да,
что
да.
Он наконец-то начал, да, говорить.
Да, да, да. Но
говорить.
Сейчас мы не о Могилеве, конечно, да. Будем активно вести речь. В принципе, в тот момент, какова была роль именно активистов украинских в Крыму тогда, когда Россия аннексировала полуостров? Вот можете рассказать сейчас подробнее вас и ваших коллег.
Так случилось, что на тот момент, когда началась активная фаза оккупации Крыма, гражданское общество украинское в Крыму осталось практически единственной такой, наверное, да, силой, которая стремилась
каким-то образом сохранить государство. Если мы посмотрим на сектор госслужащих, там уже все оперативно перешивали, делали документы и так далее. Если мы посмотрим на силовиков, да, была украинская армия в окружении, но на тот момент, опять же, милиция ходила с двумя нашивками на одной, на одном плече. Нашивка МВС Украины, на другой нашивка аксеновской полиции. Вот такая была история. И да, да, в группе риска сразу же оказались активисты, журналисты, потому что это были те люди, которыми Россия не могла управлять, которых Россия не смогла переключить через переключение телевизионного сигнала. Поэтому роль, конечно же, важна. Роль, допустим, журналистов независимых, она настолько важна, насколько мы сейчас знаем правду об истории оккупации Крыма. Мы знаем о том, сколько человек погибло тогда и сколько человек пострадали вследствие этой оккупации. Этот процесс продолжается уже 5 лет. Благодаря активистам мы тоже получали много информации. Активисты помогали нашей армии в Крыму. Сложно переоценить тот вклад, который они сделали для того, чтобы хоть как-то попытаться сохранить территориальную целостность страны.
Покойная Екатерина Гандзюк, это же близко, это Херсон. Может быть, даже знакомы были с ней? Нет, Сергей, не доводилось?
Нет, с Екатериной, к сожалению, не был знаком. Но прекрасную историю знаете. Я слышал о ней, и я последнее время наблюдаю за тем, как активисты борются за то, чтобы были привлечены к ответственности, найдены, названы и привлечены к ответственности заказчики этого покушения, которое оказалось в итоге убийством. И мы видим, насколько продвинулись вперед сами активисты впереди официального следствия. Мы видим, что они не дают упустить из фокуса общественного внимания вот эту историю. Я был на нескольких акциях, кто замовив Катю Гандзюк, как в Киеве, так и в самом Херсоне. Я видел, как действуют активисты. Они действуют так, что не заметить этого невозможно. Когда пишут на стенах херсонской администрации Гордеев и Рещук убийцы, да, это цитата из того, что написано, это невозможно не заметить, и об этом невозможно молчать. Я думаю, что нынешняя власть, которая сейчас установилась в стране, она должна, наконец, дать ответ на вопрос, который задают активисты. Иначе чем она может сказать, что она лучше старой?
Ну да, конечно, Сергей, сразу подчеркнем, у нас в прямой эфире названные вами лица, это фигуранты вот этого баннера, да?
Да,
решение суда, что эти господа сказал, что являются цитата, убийцами, да. Нет, на сегодня нет. Есть только приговоры в отношении исполнителей и господина Торбина, скажем так, координатора, отнюдь не заказчика. Причем сроки им, по мнению критиков решения суда, не самые большие. Торбин 6,5 лет. Но, правда, там есть данные, что они пошли на, скажем так, как украинские говорят, угоду за следствием и так далее. Но им, кстати, вменяли не собственное убийство, а как это, криминальный кодекс, ну, скажем так, нанесение тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего. Но опять же, о заказчиках и, ну, разные мнения, но решения никакого суда нет. В принципе, насколько я знаю, вот удастся нам все-таки связаться с Мастином Емом, он как юрист еще больше владеет информацией, нежели я, по понятным причинам, это его работа. Насколько я знаю, вообще прецедентов в истории независимой Украины, не только последние 5 лет после и достоинства, а вообще фактически не было, когда следствие бы дошло до, собственно, заказчика убийства, известного журналиста, известного активиста. Еще вспомню Александров, кстати, Донбасс. Георгий Гангадзе, самое резонансное преступление. А Шереметьев, я уже молчу, тоже вот недавно было, 3 года после его убийства тут в центре Киева. То что это, обреченность какая-то? Действительно, кислота, извините, не буду дальше продолжать, кладбище?
Нет, знаете, я сейчас в силу, да, геополитической ситуации, я очень слежу, например, за событиями в соседней стране, вот там я думаю, что
России,
какая-то
той же самой,
обреченность,
да?
Есть. Здесь же есть надежда на гражданское общество, оно есть, и оно достаточно сильное, оно не дает забыть о каких-то историях, оно не дает забыть о том, что кто-то остается безнаказанным. К сожалению, да, сейчас пока ситуация, вы правильно ее очертили, но я думаю, что рано или поздно эта ситуация изменит, и мы сможем сказать наконец,
благодаря обществу.
Что страна изменилась, изменило ее общество. А кто еще может ее изменить?
Ну, собственно, это будет одним из показателей, что действительно настоящее, ни на словах, ни на риторике изменения в Украине произошли. Что удается, собственно, этим активистам? Их же все равно, они, конечно, в меньшинстве находятся, но в любом случае, как говорят, все изменения в государствах, которые были успешными, это заслуга всегда активного меньшинства. Что удается, кроме, да, резонанс, тем более благодаря соцсетям уже шило мешке не утаишь, в том числе в деле Гандзюк. По мнению многих, если бы не активисты, то даже бы исполнители бы не сели на скамью подсудимых. Какие еще вот позитивные примеры того, что активистам на деле удается, ну, скажем так, высветить проблему и попытаться ее решать?
Ну, резонанс — это, наверное, главное оружие в арсенале активистов, потому что кроме резонанса что еще остается? Какие-то акции прямого действия, да? Но это уже когда совсем безысходность. Я знаю, что есть еще юридическое сопровождение, да, тех, кто пострадал по этому делу, помогают различными способами, в том числе и юридическим сопровождением. То есть все инструменты, которые сейчас есть в руках у гражданского общества, они используются так или иначе. Вопрос в том, насколько эффективно получается это делать. Ну, я же говорю, что менять систему — дело долго и очень сложно. Но люди работают над этим.
Сергей, ну вот, собственно, если, опять же, то, что было в Крыму, это была экстремальная вещь в истории Украины, когда не только местные, так называемые, все эти вот пророссийские деятели, все эти Аксеновы и их тетушки взялись, так сказать, уже, можно сказать, из-за оружия. Есть же и жертвы среди крымских татар до сих пор.
Первая жертва оккупации — Решат Аметов, которого нашли за два дня естественно, так называемого референдума.
Оккупанты так и не расследовали это убийство.
Да, герой Украины — Решат Аметов.
Да, и таких примеров несколько, не единичные. Никогда выиграть, что бескровная была анекс, это подлая ложь. Но не об этом даже, хотя это важно. Собственно, если не брать даже экстремальные события весны 2014 года, а до этого, когда вы в Крыму были как активист в том числе, можно ли как-то себя обезопасить, хотя бы минимально? Конечно, априори власть, силовики, они всегда, они ж инициативой владеют, и, ну, о полной безопасности речь не идет, но хотя бы снизить риск. Вот что, могли бы поделиться своим опытом активиста?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что очень-очень разный опыт до 2014 года и после 2014. Несмотря на то, что в Крыму уже в 2013 году ситуация со свободами и правами начала сворачиваться, это ни в какое сравнение не идет, что произошло после оккупации Крымского полуострова. Мы поняли, что за нами это нормально для России, а вот теперь, вот 5 лет, крымчане привыкают к этим реалиям в условиях оккупации. Нормально, когда за тобой идет слежка, нормально, когда по каким-то доносам на тебя возбуждают уголовные дела, нормально, когда за пост в социальной сети ты тоже получаешь уголовное дело. У нас уже есть по несколько случаев по каждому из них, да, мы помним дело Игоря Мовенко, за комментарии которого осудили, а вообще начали преследовать за наклейку на велосипеде с символикой батальона «Азов». Тогда его побил бывший беркутовец, ныне сотрудник МВД России. После этого Игорь Мовенко попытался как-то найти правду и в итоге нашел, что его осудили условно за комментарии.
Это на территории аннексированного Крыма,
опять же. Да, это на территории оккупированного Крыма. К счастью, Игорь Мовенко сейчас выехал в Киев, здесь находится, но продолжает в Крыму находиться порядка там 2 миллионов граждан Украины, которые находятся вот в этих условиях. Как обезопаситься? Ну, наверное, нельзя ничего публиковать в интернет, чтобы не хотели бы показать следователю ФСБ или Центра по противодействию экстремизму, да, потому что в Крыму установлены системы СОРМ, там фильтруется и отслеживается весь мобильный трафик. Нужно немножечко научиться компьютерной безопасности, правилам, да, компьютерной безопасности и безопасности поведения в сети интернет, знать, как работают ТОР, VPN, как работают все эти средства обхода или шифровки трафика. Конечно же, нужно заботиться о том, чтобы за вами никто не следил наружно, да, не только в сети. Мы понимаем, что очень много опасности есть и в реале. Надо посмотреть, кто из соседей на вас там недобро смотрит, потому что поводов прийти к вам может быть множество, а можно и без повода совершенно. Вы кому-то не понравились, кто-то на вас настучал. Да, поэтому нужно быть очень внимательным и аккуратным, потому что любая деятельность, тем более общественная, в Крыму, а тем более журналистка, она автоматически привлекает к себе внимание, и в первую очередь внимание тех, кого бы вообще бы внимание не хотели бы вы привлекать в тех условиях.
Спасибо, Сергей. Присоединяем к нашему разговору еще одного участника благодаря прямой связи, депутата Мариупольского горсовета Максима Бородина. Приветствую вас, Максим. Спасибо, что к нам присоединились. Максим, слышите нас? Максим? Все-таки связь нас подвела, я так вижу. Попытаемся еще раз связаться. Да, вот. Да.
И
да,
здесь я хотел бы продолжить,
Сергей,
что в Крыму, в отличие от материковой части Украины, вы не найдете никакой абсолютно защиты, если вдруг вы попали под преследование. Потому что оправдательных приговоров по политически мотивированным делам нет. Есть?
Не-не, вы, пожалуйста, продолжайте. Да-да-да.
Оправдательных приговоров по политически мотивированным делам нет. Нет какой-то поддержки, да, наверное, со стороны даже российских активистов. Есть правозащитные организации, которые помогают, которые дают адвокатов. Да, большое им за это спасибо. Но мы видим, что не способно российское общество выйти на протест, например, по тем событиям, которые происходят в Крыму. Возможно, одиночные пикеты, и половину из них составляют сами крымчане, которые приезжают в Москву. Но какой-то солидарности с Крымом, за который вся Россия теперь отвечает, нет совершенно.
Да,
и поэтому люди там оказались в беззащитном совершенно состоянии. Здесь можно как-то пытаться
здесь
защищаться.
Здесь можно как-то пытаться.
Здесь можно добиться соблюдения
прав
человека.
И это ваш личный опыт до аннексии в Крыму тоже подтверждает.
Я вам даже скажу, что даже те люди, которые здесь обвиняются в государственной измене по событиям, которые происходят в Крыму, я сейчас говорю о господине Чернобуке, бывшем главе апелляционного суда Крыма.
То есть так пророссийской позиции.
Он ратует, он сейчас пользуется всеми конвенциями о защите прав человека здесь, да, передав судебную власть там, в Крыму, Россия, поучаствовать в этом процессе. Он сейчас здесь пользуется всеми правами и свободами, которые могут быть у человека в европейской стране. Там люди этого сделать не могут. Они могут подавать в суд, да, но не исполняются же решения международных судов России.
Да. Максим Бородин все-таки, мне подсказывают режиссеры нашего прямого эфира, все-таки нас слышит, надеюсь на это. Приветствую вас, Максим, здравствуйте.
Да, меня слышно?
Да, слышно прекрасно. Ага, восстановили связь. Максим, вот такая ситуация. Судьба активиста. Вот ваш опыт. Гость студии Сергей Макрушин, крымчанин, вспоминал, конечно, экстремальное событие, так называемой «Русской весны», но и до, и после, конечно, на подконтрольной части территории Украины, что важно. Вот Мариуполь, Донецкая область, конечно же, это подконтрольная Украине территория. Вы активно ведете общественную деятельность, в частности, информируете о том, что, например, в Мариуполе на заводе «Азовсталь», принадлежащем компании «Метинвест», да, Рената Леонидовича Ахметова, как же без него, пролились тысячи тонн чугуна. И таких примеров уйма, которых вы, например, сообщаете. Дело не только в Ахметове. Значит, как вам удается вести деятельность активиста? Какие препятствия вы встречаете? Или наоборот, последние годы, после Януковича, после второго Майдана, деятельность активиста, не будем вспоминать Катю Гандзюк, к сожалению, погибшую, это более-менее, ну, уже такая деятельность, которая встречает, конечно, препятствия, но имеет место быть и, ну, довольно успешно. Вот ваш взгляд. Практически.
Ну, на мой взгляд, реально, по сравнению с тем, что было при Януковиче, конечно, то, что сейчас, это две большие разницы. Тогда фактически полностью СБУ работала централизованно на него, и любые действия активистов отслеживались, там все это было, ну, настолько под колпаком, что сейчас, конечно, в этом плане есть огромная разница. С другой стороны, ну, сейчас проще нам, тем людям, которые находятся ближе к линии фронта, потому что большая часть из нас активисты, большая часть из нас волонтеры, поэтому у нас, ну, автоматически есть поддержка тех ребят, которые рядом с нами воюют. И поэтому даже там местная власть на уровне Мариуполя в лице Метинвеста, которая на сегодня монополизировала власть в городе, даже они, ну, понимают риски, связанные с нападением на нас. Хотя, ну, риски все равно есть, и они как бы серьезные, мы это реально понимаем, но я могу сказать так, что единственное оружие активиста в современном мире – это публичность, потому что никакая охрана, никакие там люди, там, спецы, ну, тебя не спасут. Если кто-то захочет с тобой разобраться, до тебя все равно достанут. Просто те люди, которые хотят тебя достать, должны понимать, что в случае того, если с тобой что-то случится, их репутационные потери будут значительно выше, чем выгода от твоего увечья или смерти. Поэтому, ну, вот публичность – основное оружие, на мой взгляд.
Ну, конечно же, согласитесь вы, Максим, это очевидно, что каждому простому человеку, вот нашим слушателям, зрителям в Ютубе, стать еще юристом, как Масина Ям, все пытаемся с ним связаться, пока не удается, к сожалению. Но это непросто. Юрист – это серьезная профессия. Вот. И что основное должен делать человек? Вот держать в голове на случай контакта с силовиками, которые, как говорят, ну, осуществляют, грубо говоря, наезд на активиста, и с ними появляется проблема. Вот ваш опыт, что нужно в первую очередь иметь в виду, к чему быть готовым, чтобы снизить риск?
Ну, скажу так, в основном, если человек более-менее публичный, то даже силовики, те, которые, у которых есть в мыслях совершить против вас какие-то неправомерные действия, то они 10 раз подумают о том, чтобы трогать. Непубличного человека тронуть намного проще. Поэтому в этой ситуации именно вот те люди, которые в большей степени на активисты, там, в большей степени на виду, им все-таки немного проще, потому что связываться с ними, даже те же правоохранительные органы понимают, что они заработают себе с большой вероятностью много проблем. Вот. И простому человеку здесь, конечно, сложнее. В любом случае, любому человеку надо знать хотя бы базовые вещи о том, ну, на что он имеет право, что могут его ограничить, в чем не могут, если уберу. Поэтому, как бы, ну, вот есть такие моменты.
Пожалуйста, озвучьте вот самый такой маленький ликбез. Самое главное.
Ну, я думаю, ликбез основной – быть спокойным. Как бы, если что-то случается, спокойно узнать, чего от вас хотят. Опять же, не, ну, быть максимально на публике, потому что, ну, любые какие-то вещи, которые, если у кого-то есть в мыслях противоправные, они всегда будут пытаться это сделать не на публике. Поэтому здесь максимально оставаться на людях. У меня был опыт там нападения в 2015 году, 16-м, на меня в парке там тетушек. И единственное, что у меня в той ситуации спасло, то, что была поддержка людей рядом, которые как бы меня узнали, поддержали, и в итоге тетушкам пришлось просто ретироваться.
Кстати, если говорить все-таки об адвокатах, так ли необходимо иметь своего адвоката, общественного деятеля, активиста, скажем так, на всякий случай? Это же не дешевое удовольствие, в принципе. Что дает вот это, простите, что дает вот эта вот бескоштовная правовая допомога, безоплатная правовая помощь, что сейчас гарантирует государство?
На безоплатную правовую помощь я бы не надеялся. Здесь больше надеяться надо на тех людей, которые занимаются этим профессионально и которые сотрудничают вместе с активистами. Ну, вроде того же, если, например, там Масинаема, то есть те люди, которые именно готовы профессионально помогать активистам. Вот телефон таких людей, конечно, хотя бы для первого совета надо иметь всегда в записной книжке там на быстром наборе. То есть это однозначно. А так, ну, бесплатные все, знаете, все бесплатное, оно, к сожалению, некачественное. Поэтому вся эта бесплатная помощь, ну, назвать ее эффективной я с трудом могу.
Ну и вот именно Мариуполь, что важно, такой ключевой город Донбасса и действительно мощное предприятие, принадлежащее тому же Ринату Ахметову. Вы вот, действительно активную деятельность ведете. Я хотел вас уточнить, по вашему мнению, основная опасность, я сейчас не обвиняю Ахметова, без решения суда мы не имеем, в принципе, общественного активиста исходит, скажем так, не из Киева, конечно же, насколько я могу судить, а вот в конкретном регионе местные вот эти деятели, как и в случае с Катей Гандзюк в Херсоне, да, оттуда основная опасность активисту? Или как вот по-вашему? Максим?
Да-да-да, немножко связь пропадала.
Да-да, слышите? Ну, то есть на уровне местном основная опасность исходит для активиста, так?
Я думаю, ну, в любом случае, конечно, местные вопросы, в первую очередь, они наиболее острые, чем вопросы глобальные. Какие-то вопросы глобальные активисты приезжают решать в Киев и свои протесты проводить, что-либо еще. Поэтому, естественно, большая часть проблем – это местные конфликты, конфликты с какими-то там группировками, которые занимаются чем-то незаконным, конфликты вот с крупными загрязнителями, где речь идет о миллионах долларов. О сотнях миллионов долларов даже, потому что все модернизации серьезные, они требуют, ну, безумных вложений, очень серьезных. Естественно, загрязнителю, ну, проще договориться с кем-то там, решить за миллион, чем вкладывать 50 миллионов. Вот. И поэтому опасность, естественно, в этом плане есть и серьезная. И мы понимаем, что, ну, в этой ситуации очень легко нанять каких-нибудь наркоманов, которые в подъезде просто могут, ну, человека покалечить или убить. То есть, ну, это вполне реально, и эту опасность все нормально расцениваем, потому что от этого не спрятаться.
Кстати, интересный момент, Максим. Ну, вот именно если политическая составляющая, президент Зеленский, очень большой успех его партии «Слуга народа» на этих парламентских выборах, и в частности, по округам многие «Слуги народа», вот эти зеленые кандидаты, смогли победить вотчины тех же регионалов, того же Ахметова, не везде, но во многих местах на Донбассе. Это серьезная тенденция, которая в том числе поможет активистам, или не нужно преувеличивать? Одних, скажем так, грубо говоря, царьков заменят другие, ставленники того же Коломойского, возможно, как утверждают критики Зеленского.
Я скажу так, я в этом вопросе прагматичен и считаю, что надо посмотреть на результаты работы, а потом уже давать оценки. Потому что, ну, бывают ситуации, когда вот на моем личном, когда вроде бы оппозиционный к Ахметову канал 1+1,
Его журналисты приезжали в Мариуполь, я с ними потратил несколько дней на съемку сюжета про экологию, а потом через неделю мне звонят и говорят, извините, сюжет не выйдет. То есть, ну, мы понимаем, что все серьезные ребята между собой легко договорятся.
Ну да.
А у нас, кроме нас самих, нет никого.
Ну да. Тем более есть данные, что, например, Игорь Валерьевич Коломойский встречался с Петром Алексеевичем Порошенко, со своим большим другом в последнее время. Есть такие данные, правда, официально не подтверждены. Я благодарен Максиму Бородину, активисту города Мариуполя, депутату местного горсовета за участие в эфире программы «Радио Донбасс Реали». И как и обещал, надеюсь, в этот раз связь не подведет. Включаем еще одного участника, адвоката Маси Наема. Маси, приветствую вас.
Да, добрый день.
Да, вот годовщина, да, нападение на Катю Гандзюк, смерть Кати, есть осужденные исполнители, все-таки не так, как в деле Шеремета, где вообще никого еще, ну, даже подследственных ничего не известно. Какой-то успех есть, правоохранительные стараются расследовать такие преступления, вы же в курсе, господин Наем. Или на самом деле, если бы не деятельность прессы, тех же активистов, то вообще бы ничего не расследовали, ваше мнение?
Ну, вы знаете, мое мнение, что как раз дело Кати, единственное, что показало, это на самом деле то, что мы не видели ранее. То есть, ну, как бы, ничего не поменялось, по сути, немного, вернее, поменялось. Поменялось, но немного поменялось у правоохранительных органов. И дело Кати как раз, вот знаете, вывернуло наизнанку всю систему с максимальным уродством того, что там происходит. То есть это не пафосные вещи, это на самом деле очень простые. Вот, например, даже момент того, что в первый же день, 3 августа, точнее, во второй день, 3 августа, задержали человека, который вообще был не причастен к этому убийству, он как бы показывает то, что у ребят наработанная схема. Ну, там, не знаешь, как успокоить общество, дай какую-нибудь косточку, кинь ему, пожалуйста, вот какое-то подозрение, которое потом через 20 дней признаешь, что оно было необоснованным. Ну, то есть, и все остальные действия полиции и правоохранительных органов в будущем дал понять точно, что это политическая воля, вот именно политическая воля главы МВД и главы Генеральной прокуратуры или СБУ, смотря кто расследует. В данном случае это СБУ. То есть в фильме «Следствие инфо», на самом деле, они же даже показали...
Да, реконструкция.
Реконструкция, да. И больше того, но там был фильм еще именно про Катю, и там... В этом фильме как раз шла речь о том, что Рещук или Гордеев, я не помню, звонил Грицаку, и Грицак перезванивал какому-то другому генералу СБУ и говорил о том, что, ребят, отбалансируйте все обратно. Это то, что я знаю из этого фильма, и поэтому мы прекрасно понимаем. Представьте себе, есть двое подозреваемых, он звонит главе службы безопасности Украины. Тот дает своему же генералу какой-то приказ. Ну, это, ну, то есть...
Это данное следствие, да, установлены такие диалоги с господином Грицаком, да?
Хуже. Эти данные стали известны журналистам из их источников, они это показали в фильме, и это никуда не легло. То есть после этого, по логике вещей, по-правильному, да, глава СБУ должен сказать, ребят, секундочку, я ухожу в отставку или хотя бы там складываю полномочия до времени, пока следствие не установит, так это или не так. Соответственно, тому же самому Гордееву, который ты говорил в главе СБУ, должны были вручить подозрения, потому что надо было проверить. Подозрение – это же не обвинительный акт, это проверка, расследование, грубо говоря, данного факта. Если же этого не случилось, мы опять понимаем, кто в этом виноват. Прокуратура, потому что именно прокуратура вместе с СБУ согласовывает те или иные, ведет процессуальное кривительство. То есть, понятное дело, что в спайке эти два органа, и по этому делу показали, что любое дело можно продать. Вопрос только в том, кому зайти и как правильно зайти. Ну и от этого, конечно, зависит цена, так понимаю.
Господин Наем, тут такая важная деталь. Она сразу была известна, как только появились первые результаты расследования, тогда еще на покушение, которое, к сожалению, оказалось смертельным на Екатерину Гандзюк. Исполнители были, я так понимаю, все без исключения... Пятеро, включая Торбина, это те люди, которые воевали на Донбассе, на стороне Украины. Правильно я понимаю, так?
Вы понимаете, да, это так, я бы не стал бы... Знаете как, мы же не ведем статистику, сколько сантехников убило людей в Украине, нет. Есть атошники, да, хорошо, окей. Вопрос не в этом. Самый главный организатор этого убийства был бывший полицейский. То есть он уволился из милиции, в свое время или из полиции, и вошел в АТО, вернулся. И
вы Торбина его... имеете в виду или Левина?
Торбина.
Торбина, ага, 6,5 лет ему дали.
Да, Левин это вообще уголовный, так понимаешь, там у него куча на его смертей, ну не куча, там определенное количество, есть даже, по-моему, выроки, я точно не могу сказать.
Но он не осужден, он в деле Гандзюк бежал с Украины, нету никакого приговора.
Да, но до этого
есть
на Левине висит несколько дел, в том числе за убийство. Возможно. Но я сейчас не могу видеть, потому что...
Да, да, разные данные во многом противоречивы. Василий, хотел вас что уточнить, как и активиста, и адвоката, и юриста, в принципе. Вот я гостю студии Сергея Макрушина задавал этот вопрос. Вот эти многие годы, не только последние 5 лет после революции достоинства, ранее. Вы знаете вообще хотя бы один успешный пример следствия, когда следствие вышло на заказчика определенного резонансного преступления против активиста, против журналиста, и этот заказчик, не просто организаторы, сел на скамью подсудимых и был осужден? Есть такие примеры?
Ни разу.
Ни разу.
Нету. И знаете, опять-таки, возвращаясь к делу Покати, это как раз, чтобы все люди понимали, это не вопрос мести, это вопрос создания вот как раз такого опыта в Украине, что когда ты кого-то заказываешь, во-первых, ты станешь известным на всю Украину, во-вторых, по тебе точно будут вести расследование. Если будет ты продашь дело, придет народ, который будет спрашивать, это вы полиции. То есть это не забудут. Вопрос, когда случился с Георгием Гангадзе, общество-то село. Это повлекло за собой куда более худшие преступления против человека, включая то, что происходило в 2014 году на революции, и поэтому как бы дело не ее как раз, это касается дела создания вот этого вот опыта в Украине, что убивать не могут. Если убьют, точно привлекут. Надеюсь, он будет успешным.
Самый последний вопрос к вам, опять же, как юристу, Маси. Ваши советы активистам, что им нужно знать на всякий случай, ко всему быть готовым приходится. Юридические, любые.
Я думаю, что самое главное им, наверное, просто для себя уточнить, выяснить, понять, прочитать и реально понять, не запомнить, а, наверное, понять просто свои права. Права и что должно происходить во время задержания. Это очень легко, обратившись к Уголовно-процессуальному кодексу, они очень понятно, там на украинском языке написано, ничего сложного нету, можно прочитать и это понять. Если нет, то можно обратиться к юристу. Понять, что происходит на момент задержания, самое главное понимать о том, какие инструменты они могут использовать, если они видят, что за ними следят, если они видят, понимают, что против них осуществляются какие-то неправомерные действия. Любая угроза против активиста должна быть обязательно заявлением в полицию. Полиция обязательно его расследовать, просить. То есть не получая ответ, это не ответ. Это значит, нужно добиваться его дальше. Ну и самое главное, это надо быть внимательным и никогда не переходить границу личного. Знаете, этот эксцесс, который может случиться с каждым, и он не дает... нет никакого смысла так делать. То есть переходить на личности тех, против кого ты расследуешь, или против кого ты переходишь, занимаешься чьей деятельностью из госслужащих, это неправильно, потому что это неэффективно. То есть убийство одного активиста просто создаст еще больше проблем, но точно не тем, кто убил, а всему нашему обществу, которое будет опять бегать, добиваться справедливости. Поэтому нужно адекватно понимать, где есть какие меры, границы. Но при этом всем это не значит, что нужно вообще чего-либо бояться в части того, чтобы делать государственную машину более прозрачной и чтобы эти коррупционные дела, которые они расследуют, реально были эффективно расследованы.
Спасибо, Масі. Я благодарен адвокату Масі Наєму, правозащитнику, учаснику ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?». І от моє ще один мій вопрос Сергія Макрушина, гостю студії. От то, що сказав Масі тільки що. Не треба все одно боятися. Собственно, не потрібно опускати руки. Ви це теж не робите, Сергій.
Какой смысл бояться?
И несмотря на все сложности, которые вы тоже отметили, я имею в виду не те события 2014 года, а вообще...
не боятся даже те, кто сейчас остается в Крыму. Да, конечно, там царит атмосфера страха и так далее, но там по-прежнему есть активисты, по-прежнему есть те, кто пытается прийти людям на помощь. Там есть, например, движение «Крымская солидарность», которые сразу же появляются на тех местах, где проходят обыски, где проходят аресты и задержания, ведут прямую трансляцию, информируют нас о том, что там происходит. Их самих задерживают, против них самих возбуждают уголовные дела, административные дела, но они продолжают это делать, потому что выхода нет. Но так или иначе, да, машина проедется по всем. Так лучше кричать при этом, да, если есть хоть какая-то, какой-то шанс остановить эту машину этим криком, да, обратить внимание на эту проблему, чем просто молча принимать.
Ну, собственно, подытоживая все параллели условные, но вот мне вспомнились советские диссиденты, их относительно немного было, от Сахарова до от тех же адвокатов, таких как Софья Калистратова, и казалось, в то время советская машина, она, ну, так, для них это ничего страшного, а что оказалось во второй половине 80-х годов, в начале 90-х, кто в итоге победил? Так что наверняка так и будет с Крымом, который обязательно вернется в Украине. Я очень благодарен Сергею Макрушину, моему коллеге, спасибо, журналисту, активисту. Мы продолжаем программу «Радио Донбасс Реалии».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Продолжаем программу. Американское издание Vice News убрало из заголовка своей статьи слова про так называемую гражданскую войну в Украине. В конце июля сего года данное издание опубликовало статью под названием «Ультраправые экстремисты используют гражданскую войну в Украине как полигон». Конец цитаты. Сегодня заголовок гласит иначе. «Войну просто, без слова гражданская в Украине». Медиаэксперты напомнили пророссийским политикам в Украине, что они сами дают пищу таким инцидентам. Подробнее моя коллега Ольга Стрижова.
Ультраправі екстремісти використовують громадянську війну в Україні як полігон. Вони повертаються додому. Це заголовок матеріалу, який вийшов на сайті американського видання Vice News. У своєму матеріалі Тім Хуме розповідає про ультраправих націоналістів, які начебто пов'язані з полком Азов. При цьому автор називає агресію Росії проти України на окремих територіях Луганщини та Донеччини громадянською війною. Радіо Свобода запитало Vice News через редакційну пошту, що це помилка чи редакційний словник. Щойно відповідь буде, ми обов'язково поділимося з вами аргументацією видання. В іноземних ЗМІ війну на Донбасі не вперше називають громадянською. Медіаексперт, голова громадської організації «Детектор медіа» Наталія Лігачова вважає, що причина цьому – користування російськими джерелами та риторика деяких українських політиків.
Це знову було вкинуто певними олігархами, бізнесменами, політиками, починаючи з Ігоря Коломойського, закінчуючи Віктора Медведчука і представників ОПЗЖ. І це може бути нова хвиля. Тобто ми знаємо, що в 2014 році багато західних ЗМІ теж називала там чи не громадянською війною, то громадянським конфліктом. Те, що нова хвиля зараз тим, що багато проросійських політиків і в Україні почали знову це часто поширювати.
Директорка громадської організації «Детектор медіа» Галина Петренко вважає, що таку риторику потрібно зупиняти, бо якщо не протидіяти, вона може ще більше ширитися. Помилку потрібно виправити. Але хто саме це має зробити?
Якщо порівнювати з комерційним піаром, там зрозуміло, що щось погано мало або про особу, там, або про компанію, то, власне, ця компанія і має в даному випадку про кого зараз від України щось може говорити. Наскільки зараз інституції державні працюють, чи вони там в очікуванні переформатування влади і приходу нових людей, насправді так само може відреагувати і громадянське суспільство, ну, не чекаючи, да, поки офіційні державні органи щось зроблять. Всякі петиції, крику, соціальних мережах, ну, пряме апелювання до цього медіа також може спрацювати.
Експерт-міжнародник Олег Рибачук вважає, що в першу чергу на такі інциденти має реагувати президент України та його команда. Адже зовнішня політика – це безпосередня відповідальність наразі Володимира Зеленського.
Навіть без того явища, яке є зараз у нас, коли у нас фактично президентська республіка, але за Конституцією президент, зовнішня політика, тому президент не може не реагувати на подібні речі, враховуючи, що планується його візит в Штати. Тому його команда має це врахувати, дуже чітко розставити акценти про те, як все починалося, які регулярні війська, якої країни знаходяться на нашій території і так далі, і так далі.
Анна Дев'ятко, Ольга Стрижова, Радіо Донбас Реалії.
І далі традиційний медіаобзор в програмі Радіо Донбас Реалії.
Украине, Молдове и Грузии вернуть оккупированные территории можно только одним способом, тем самым, каким они были захвачены, то есть военной силой. Других способов не существует. Это утверждает российский экономист, экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, пишет «Новое время». Но, по его мнению, сегодня ни Молдова, ни Грузия, ни Украина вернуть оккупированные территории не могут. По совершенно очевидной причине – из-за соотношения сил. Такое признание может не нравиться, но это факт. Как отмечает эксперт, при нынешнем состоянии вооруженных сил, экономики, госаппарата, при нынешнем отсутствии у этих стран мощных союзников, эти страны вернуть свои территории не смогут. При существующих ныне расколах в политических классах молдавского, грузинского, украинского обществ это невозможно. И для того, чтобы хотя бы начать обсуждение вопроса возвращения оккупированных территорий в реалистичном ключе, Молдова, Грузия и Украина должны стать другими. Они должны стать несопоставимо сильнее в экономическом, политическом, военном отношении, утверждает Андрей Илларионов. Все украинские президенты старались найти общий язык с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Владимир Зеленский не стал исключением. И это при том, что никакого смысла в таких переговорах просто не существует. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По словам журналиста, Александр Григорьевич всегда использовал разговоры с украинскими президентами для того, чтобы выгодно продать Москве свой суверенитет. Свои контакты с украинскими коллегами Лукашенко демонстрирует в качестве очередного доказательства способности принимать самостоятельно решение и действовать вопреки Москве. Но как только появляется возможность обменять эту самостоятельность на деньги из России, об украинском президенте в Минске больше не вспоминают. И не нападает Путин на Украину с территории Беларуси не потому, что ему мешает Лукашенко, а потому, что это не нужно самому Путину, пишет Виталий Портников. Луганчане начали копировать Россию во всем. Распространенное ныне выражение, как в России, правда, отрицательное сравнение. Об этом пишет блогер из Луганска Виктория Малышева для сайта «Украинский тыждень». Как отмечает блогер, например, если работники Горгаза обнаружили у вас нарушение времен Украины, кто-то обязательно скажет на это «сейчас у нас все серьезно, как в России». Инспектор, как пишет Малышева, нашел в ее доме ошибки во всем, что было сделано во времена Украины. В официальных бумагах, в качестве выполненные газовиками работы, в оборудовании. Люди пытались объяснить, что все это сделано его коллегами лет 10 назад вполне официально. Но оказывается, за последние 4 года появились новые стандарты, новые требования и новые штрафы. Блогер отмечает, что газовик нашел ошибки даже в бумагах, официально выданных еще при Советском Союзе. О такой же ситуации рассказывают и в Горводоканале, и других официальных структурах. Подробнее читайте в материале «Как в России».
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
И подытоживает нашу программу еще один выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Украина и Россия могут напрямую договориться об обмене удерживаемыми гражданами. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Вулкер в интервью украинскому «Тыжню». В ответ на вопрос о возможном участии в переговорах Виктора Медведчука, украинского политика и кума президента России Владимира Путина. Вулкер напомнил, что между президентами Путиным и Зеленским недавно состоялся телефонный разговор, и этот шаг, по его словам, помог встрече в нормандском формате в Париже, а затем и переговорам в Минске. Напомню, 28 июня в аэропорту Минска состоялась передача украинскому политику Виктору Медведчуку 4 украинских пленных, находившихся на территории УРДЛО. По данным Министерства иностранных дел Украины, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. Значительная часть жителей Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта, идентифицированы. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиус в интервью «Новому времени». По его словам, на данный момент известно о 13 тысячах человек. Главный военный прокурор добавил, что некоторые люди, которые обратились за получением паспорта России, уже допрошены при пересечении ими контрольно-пропускных пунктов на Донбассе. Напомню, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства России для жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В Донецкой области протестуют горняки шахты Кураховская и 1-3 Новогродовская госпредприятия «Селидов-Уголь». Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, работники первой смены шахт отказались спускаться в забой. Предприятия работают в режиме жизнеобеспечения. Требования шахтеров – немедленно выплатить заработанные средства. Другие подразделения госпредприятия, по словам Волынца, работают в обычном режиме. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. В воскресенье 4 августа в регионе ожидаются дожди, местами с грозами. Ветер западный с переходом в юго-западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 15, днем от 20 до 25 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода». Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Ну, уже до встречи в следующий понедельник, на следующей неделе. Хороших вам выходных, друзья.
Вы слушали «Донбасс Реалии».